Мы с вами прочитаем текст из Священного Писания, из послания святого апостола Иакова. Так, послание святого апостола Иакова, 2 глава, 8 стих. «Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как себя самого, хорошо делайте. Аминь». Садитесь, пожалуйста. Мы собрались сегодня для того, чтобы отдохнуть у ног Христа. И мы, Церковь Христианская, верим в то, что на каждом богослужебном собрании, когда братья и сестры собираются вместе, Христос особым образом незримо присутствует среди своего народа. Мы сейчас не имеем возможности лицезреть Христа нашими телесными очами, но мы можем быть уверены, что Он сейчас здесь. Потому что Он сам сказал, что там, где двое или трое собираются ради Него, там и Он присутствует среди них. И когда мы думаем о Христе, когда мы помышляем о том, что Он живет в нас и находится сейчас среди нас, в нашем собрании, я думаю, что наши мысли неизменно обращаются к Голгофе и к великой любви Божьей. Той самой великой любви, о которой сказано, что так возлюбил Бог мир, что отдал своего единородного Сына, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Поэтому христианство и любовь – это неразделимые понятия. Без Божьей любви не было бы воплощения Христа, не было бы искупительной жертвы Христа, не было бы нашего спасения. И более того, Бог не только любит нас, и эту любовь явил нам во Христе Иисусе. Он еще и излил любовь в наши сердца. Соделал нас способными любить Бога и любить ближнего. Мы помним соответствующие заповеди Христа, мы к ним еще сегодня будем обращаться с вами. То, о чем я сейчас говорю, конечно, хорошо знакомо. Я никому пока, в принципе, не открыл ничего нового. Мы все знаем, что Бог любит нас. Мы все знаем, что любовь Божия открыла нам врата рая. И мы все знаем, что Бог ожидает от нас ответной любви к себе, что Бог ожидает нас любви к ближнему, от нас любви к ближнему и любви друг к другу. Мы это знаем. Но давайте посмотрим еще раз на тот текст, который мы с вами только что прочитали. Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как себя самого, хорошо делайте. Закон царский. Закон, данный великим царем, самим Богом. Следовательно, это очень важный закон. Это нужный закон. И, естественно, мы хорошо делаем, когда мы это исполняем. Но вот давайте еще раз обратим внимание на начало. Если вы исполняете закон. Это очень важно и очень интересно. Понимать, что Бог от нас хочет любви, и любить – это не одно и то же. Понимать, что мы, в общем, от Бога наделены способностью любить и реализовывать это на практике – это не одно и то же. Уже апостол Иаков, который жил непосредственно после и трудился непосредственно после Вознесения Христа, на практике столкнулся с тем, что в христианской церкви, в христианском сообществе это царский закон, данный царем неба и земли, исполняется, к сожалению, не всегда, не всеми и не в должной степени. Отсюда и такая формулировка: если вы так поступаете, то вы делаете хорошо. Это мне хотелось бы сегодня порассуждать с вами о том, почему часто все-таки бывает так, что мы должны любить, но оказываемся неспособными это делать. Прежде всего, нужно понять, что любить ближнего очень важно. Во-первых, потому что это одна из двух главных заповедей, данных Христом, о чем мы сегодня уже упоминали. А во-вторых, наше отношение к людям и, в частности, к нашим братьям и сестрам во Христе, является показателем нашей любви к Богу. Об этом мы, в частности, читаем в первом послании Иоанна Богослова. 4 глава, 20 стих. «Кто говорит: „Я люблю Бога, а брата своего ненавидит“, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» И действительно, как мы можем размышлять о какой-то великой любви к Богу, когда мы не можем сделать малого? Возлюбить того, кто рядом. Из этого следует, что человек, который не любит ближнего, на самом деле Бога не любит тоже. Или, так скажем, недостаточно любит Бога. Я не знаю, поют ли у вас этот гимн в общине. Но он широко известен, этот гимн. Старый баптистский гимн: «Я люблю тебя, Боже, люблю всей душой». Да? И тотчас добавляем: «Но в груди моей мало огня». Все опять-таки вот это понимание, что вроде бы мы любим, но чего-то нам не хватает. И возвращаясь к нашей с вами теме, если мы не способны любить ближнего, то наши разговоры о любви к Богу превращаются в чистое лицемерие. В том же первом послании Иоанна Богослова, сказана еще одна очень важная вещь. 4 глава, 17 стих. «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как Он». Любя ближнего, мы имеем возможность подражать Христу. Когда у нас получается любить, Сам Христос любит через нас. И мы понимаем, что мы уподобляемся Христу. И это великое благословение. И наоборот, отсутствие любви, хроническое отсутствие любви, которое мы можем демонстрировать, вообще говоря, является очень тревожным симптомом. Чуть выше, в той же 4 главе 1 послания Иоанна Богослова, в 8 стихе, мы встречаем буквально следующее утверждение. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Совершенная неспособность любить ближнего, скорее всего, указывает на отсутствие духовного возрождения. Конечно, это крайний случай. Но если мы действительно не способны любить, и люди указывают нам на эту неспособность, то нам на всякий случай имеет смысл задуматься. Ну и, наконец, еще один стих из этой же главы, из 4 первого послания Иоанна Богослова, 12-й. «Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас». Любовь открывает нам возможность для духовного совершенствования. Прекрасную возможность, которой нам надо воспользоваться. Но теперь давайте все-таки подумаем, почему у нас, если и получается любить, то не всегда и не в полной мере. Одна из проблем кроется, наверное, в том, что заповедь Христом сформулирована очень неудобно для нас. Христос говорит: «Возлюби ближнего своего». Кто такой ближний? А ближний, в общем-то, это любой человек, который по воле Бога оказался с нами рядом в этой жизни. В церкви, дома, на улице. Проблема состоит в том, что этого ближнего мы не выбираем. Все было бы гораздо проще, если бы Бог заповедал нам любить того, кого мы сами избираем. Вот если Бог сказал: подберите себе круг людей и их любите. Но ближнего мы не подбираем. Ближний — это тот, кто оказывается рядом. Бог знает, почему именно такой человек с таким характером оказывается рядом с нами. Но часто этот ближний совсем не такой, какого хотелось бы нам. Часто он такой человек, которого мы в силу своего характера совсем не хотели бы любить. А Бог нам посылает именно этого. И, наверное, именно такого, который нам неудобен. Именно поэтому, наверное, любить так сложно. Бог подбирает нам ближних, а не мы сами. Еще один момент, который очень важен. Когда мы говорим слово «любовь», то на первый взгляд нам кажется, что все понятно. Но каждый из нас понимает, что такое любовь. На самом деле все не так просто. Люди понимают под любовью очень разные вещи. Я сейчас не буду говорить о том, что под любовью может понимать наш окружающий нас греховный мир. Мы и сами это прекрасно понимаем. Но мы не всегда отдаем себе отчет, что наши представления от любви, наши христианские представления, то есть представления отдельно взятых христиан, могут не соответствовать взгляду на любовь Божьему, взгляду на любовь Бога. А когда мы это обнаруживаем, нам тоже очень часто становится не по себе. Вот есть известная характеристика любви, которую мы должны проявлять к ближнему, которая оставлена нам в 13 главе 1 послания к Коринфянам. Я прочитаю с 4 по 7 стих. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит». Когда мы это применяем к себе, наверное, первая мысль, которая приходит к нам в голову: «Господи, да я такого не могу исполнить. Я совершенно терпеть не умею, а тут сказано, что долготерпит, не завидует, не превозносится, все покрывает». И тут у нас может возникнуть сразу такая, знаете, реакция, как бы отпрянуть, да, ну вот я как-то любить умею, я так и буду любить дальше как-нибудь. А вот этот Божий стандарт, он слишком, планка слишком высокая, мне до него все равно не дотянуться. И не пытаемся. Ведь когда мы не пытаемся, мы не можем и достичь. Но давайте еще поговорим. Мы уже увидели, какой высокий стандарт христианской любви, но дело не только в этом. Христианская любовь – это нечто намного превосходящее всякое представление о любви, которое мы можем встретить в мире. Ну, несколько примеров приведу. Давайте, мы с вами сейчас находились в первом послании к Коринфянам, давайте откроем второе к Коринфянам. Двенадцатую главу, 15 стих. Апостол Павел здесь пишет, обращаясь к верующим Коринфской церкви: «Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». И апостол Павел здесь говорит удивительную вещь. «Я понимаю, что вы меня любите меньше, чем я вас. Но я все равно буду вас любить, я буду стараться, я буду надрываться, скажем так, да, выражаясь нашим современным языком, да, я буду вам отдавать, несмотря на то, что я понимаю, что вы любите меня меньше». Знаете, это совершенно противоестественно с точки зрения вот естественного понимания любви, да? Ну, за редким исключением, так матери любят своих детей. Вот это единственное может быть исключение, да? Матери, зная, что дети их любят недостаточно, все равно их любят. Но это матери и дети. А здесь апостолы, в общем-то, не родные люди. Это вообще очень тяжело осознавать, что ты стараешься, что ты трудишься, а они тебе не слушаются, лжеапостолов каких-то, значит, к себе там принимают или у них чему-то учатся, да, недисциплинированные, не хотят истину Божию познавать. Были и такие, которые, видимо, сомневались в том, что апостол Павел вообще является апостолом. Ну, в общем, неблагодарная церковь. Одним словом. И я, как служитель, могу сказать, все-таки уже в течение примерно, в общей сложности, в течение лет 15, неся пресвитерское служение, я могу сказать, что чисто по-человечески это очень тяжело. Любить братьев и сестер, зная, что они к тебе относятся, в общем, никак. Я тоже, как и апостол Павел, зная людей, которые, ну если меня не ненавидят, конечно, то, по крайней мере, которые равнодушно ко мне в церкви относятся. И это больно. Больно, когда из года в год стараешься. А апостол Павел не только это терпит. Он еще говорит, я и дальше вас буду любить. И все равно я вас буду любить больше, чем вы меня любите. Вот на это способна только подлинно христианская любовь. Еще один текст, хорошо нам знакомый, из Нагорной проповеди, из 5 главы Евангелия от Матфея. Я сейчас прочитаю с 43 и по 46 стих. «Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». Это слова Христа, да? «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари?» Иисус Христос очень интересно ставит вопросы. Он как бы говорит, ну это естественно любить тех, кто любит вас, да, это делают и мытари, то есть это делают и совершенно неверующие и не очень нравственные люди. А я призываю вас любить врагов. Это вообще противоестественно с точки зрения обычного человеческого понимания о любви. Кто такой враг? Человек, который ненавидит, человек, который делает гадости. Любить того, кого делает гадости? Получается так. А во Христе, оказывается, это не только можно, но и заповедано. Теперь откроем Евангелие от Луки. Сейчас я прочитаю несколько стихов из 10 главы. Тоже хорошо нам известная притча о милосердном самарянине. Она небольшая, я прочитаю ее, и мы немножко с вами поговорим. С 30 стиха по 37. «На это сказал Иисус, некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставивши его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо, также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился, и подошед, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и посадил его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю в гостинице и сказал ему, позаботься о нем, и если издержишь, что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Кто же из этих троих, думаешь, ты был ближний попавшемуся разбойникам, он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему, иди и ты, поступай так же. Христос здесь говорит о том, о чем мы с вами уже немножко успели порассуждать. Надо относиться к ближнему и быть ближним к тому, кого нам Бог посылает. Но вот что интересно в этой притче. Христос здесь привел на самом деле радикальный пример. Самарянин помог иудею. Но мы все читали, что мы все читаем Писание, зная, что самаряне с иудеями не сообщаются. Но на практике это означало, что это были два народа, которые, в общем, по большей части друг друга ненавидели, на дух не переносили. И для некоторых людей проще, скрипя сердцем, как-то попытаться полюбить или хотя бы ненавидеть какого-то человека из своего народа, но когда говорится про совершенно чужого, человека другой культуры, другого языка, другого внешнего вида, для многих людей любить такого человека невозможно в принципе. Очень многие люди, живущие на нашей земле, просто на дух не переносят чужаков. В любом народе таких много. А тут Христос показывает пример того, что мало того, что этот самарянин оказал милость человеку, которого совершенно не знал, мимо которого он в принципе мог бы пройти, как многие до него проходили, но он еще оказал помощь человеку, совершенно чуждого ему, чуждого народа. И вот когда мы смотрим на эту любовь, да, мы видим, что оно превосходит наше понимание. Где нам научиться такой любви, чтобы терпеть, чтобы все покрывать, чтобы любить людей другого народа, чтобы нам любить тех, кто любит нас мало или совсем не любит, и где нам найти столько силы, чтобы любить тех врагов, которые делают нам гадости, где это все взять? Откуда это все взять в себе? Можно, конечно, на это дать такой красивый ответ во Христе. И он будет правильный. Но он вряд ли что-то объяснит. Потому что я, конечно, знаю теоретически, что я во Христе все это могу. Но я в себе силы не ощущаю, чтобы любить так. То, что в нас недостает любви, как ни странно, братья и сестры, это закономерно. И не просто потому, что Христос нас вообще в жизни часто ставит в такие обстоятельства, что мы понимаем, что мы в Нем нуждаемся, что мы должны у Него просить, искать Его помощи. Но дело еще и в том, что настоящая христианская любовь требует духовной зрелости. Любовь, вот такая любовь, глубокая, искренняя, ко всякому ближнему, это любовь, которая практически никогда не появляется просто так и сразу. Те, кто размышляет о любви, совершенно справедливо полагают, что любовь является, такая любовь может появиться только от Бога. Более того, Писание об этом нам говорит. В послании к Галатам, в 5 главе, мы читаем 22 и 23 стих, но я чуть-чуть прочитаю из 22 стиха. «Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение», и далее перечисляются некоторые другие христианские добродетели. Что такое плод Духа? Плод Духа – это то, что производит Дух Святой в нас. Плод Духа Святого – это цельный христианский характер, который подобен характеру Христа. И любовь – это одна из составляющих духовного плода. Но духовный плод – это то, что Бог нам, в нас производит со временем. И это не то, что нам дается сразу в момент уверования. Дух Святой должен поработать в нас, чтобы в нас вырастить христианский характер, частью которого будет и способность любить по-настоящему, по-христиански. Причем это происходит не без нашего участия. Вернее, взращивает-то Дух Святой сам в нас любовь, но чтобы Он это делал, нам необходимо со своей стороны тоже кое-что делать. И вот об этом, в частности, мы читаем во втором послании Петра. Мы будем читать из первой главы. Будем читать с третьего стиха и потихонечку двигаться вниз. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпение благочестие, в благочестие братолюбие, в братолюбие любовь». Вот по седьмой стих. Значит, смотрите, нам даровано все потребное для жизни и благочестия, если мы христиане, но Божье благословение и Божья сила жить так, как Христос от нас этого хочет, приходит в результате длительного духовного пути. Значит, от человека требуется старание. Обратите внимание на это слово. Старание. И, прилагая всему все старание, покажите в вере добродетель, в добродетели рассудительность и так далее. Бог укрепляет нас в вере. Из веры вырастает наше умение делать добрые дела. В процессе того, как мы учимся делать добрые дела, мы учимся делать их рассудительно. По мере роста в нас рассудительности мы учимся воздержанию, то есть умению контролировать себя, самоконтролю. В процессе самоконтроля Бог воспитывает в нас терпение и так далее. И только в конце списка у нас что? Любовь. Прежде чем научиться любить, оказывается, нужно научить верить, делать добрые дела, при этом думать головой рассудительно, при этом контролировать себя, при этом терпеть, научиться всему необходимому благочестию, научиться братолюбию, то есть любить тех, кто с тобой одних убеждений и на тебя похож, Только когда все это освоишь, ты тогда в конце пути научишься любить уже всякого ближнего. Опять же, если будешь прилагать к этому все старание в течение всего пути. Поэтому любовь, та, которой бы мы хотели любить ближних, но не получается у нас любить, она является следствием действия Бога в нас на фоне нашего старания и постепенного христианского возрастания и осваивания других важных христианских добродетелей. Долгий путь, долгий, тяжелый, тяжелый. А как вы думаете, идти по нему надо?
Надо.
Даже если не очень хочется, даже если страшновато, но надо. Еще одна проблема, которая существует, она состоит в том, что мы не до конца понимаем характер христианской любви. Почему? Ну, даже если мы воспитывались в христианской семье, нас не обязательно всему научили правильно. А если мы воспитывались вообще в миру, то мы очень часто то, чему нас научили родители, наше окружение, наша школа в свое время, несем через всю свою жизнь. И первое, на что нужно обратить внимание, это на то, что любовь очень часто, ну, в частности, у нас в России, не только у неверующих, но и у верующих людей, ассоциируется прежде всего с сердечным расположением. Когда мы говорим «я тебя люблю», то мы говорим о том, что у нас в сердце, о тех чувствах, которые у нас в сердце. И часто этим все ограничивается. Но когда Библия говорит о любви, все выглядит немножко иначе. Я хочу сейчас напомнить тот текст, который каждый из нас, я думаю, знает наизусть. Евангелие от Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вот давайте посмотрим на любовь Небесного Отца. Небесный Отец не просто где-то там на небесах был, умильно посмотрел на человечество откуда-нибудь с облака и сказал: «Как я их всех люблю!» И отвернулся в другую сторону. Когда Писание говорит о любви Отца, оно говорит о том, что Бог свою любовь показал нам делом. Делом показал нам Небесный Отец свою любовь. Давайте с вами опять обратимся к первому посланию Иоанна Богослова. Значит, мы уже с вами обращали внимание, да, на то, как много говорится о любви. И вот смотрите дальше. Третья глава. Мы говорили с вами про четвертую главу, да? А теперь третья. И тоже про любовь. Про любовь Бога к нам. С 16 стиха и по 18. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев». А кто имеет достаток в мире, но видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною. Апостол Иоанн указывает нам на пример Христа. Он положил за нас душу свою, и в этом была его любовь. И от нас требуется тоже любовь практического склада. Мы иногда думаем, что любить — это просто хорошо к человеку относиться, выражать ему сочувствие или просто его хотя бы не ненавидеть, хотя есть за что. С нашей точки зрения бывает, да? Но любовь – это нечто большее. Если ты говоришь, что любишь, ты должен делать что-нибудь. И опять вспоминаем притчу о милосердном самарянине. Он же не возлюбил его таким образом. Посмотрел, поплакал, а что с человеком сделали, да? Я его так люблю, и с этой любовью пошел дальше по дороге. Нет. Возлюбив, оказал конкретную помощь. И когда мы хотим научиться любить, мы тоже должны понимать, что мы должны учиться не просто сопереживать, не просто радоваться с радующимися и плакать с плачущими, хотя это тоже необходимо, но и делать что-то реальное для людей, которых мы любим, которых мы должны любить. Очень часто сейчас, к сожалению, в христианском сообществе мы сталкиваемся с ситуацией, когда нас любят словом и языком, но отнюдь не делом. Но надо обратить внимание вот на что. Апостол Иоанн обращается к нам, опять-таки, что мы должны любить. Мы часто ждем, что нас кто-нибудь полюбит. Или уже не ждем. Бывает и такое разочарование в жизни. Но мы должны любить и любить деятельно. Итак, зрелая любовь, которой нас учит Бог, это деятельная любовь. Это любовь, которая практически проявляется, а не просто существует где-то у нас глубоко внутри. Вообще важно отметить, что любовь имеет отношение не только к эмоциям. Давайте вспомним с вами вот эти две базовые заповеди Христа и обратимся для этого к Евангелию от Марка, к 12 главе. Я прочитаю сейчас с 28 стиха по 31, из 12 главы Евангелия от Марка. «Один из книжников, слыша их прение и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей? Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего». Всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею. Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной большей сих заповеди нет. Обратите внимание, вторая, подобная ей. Но обратим внимание на первую заповедь. Как надо любить Бога? Сердцем, это понятно, душой, понятно тоже. А вот дальше идут определения очень интересные. Разумением. Вот у нас, у русских, у украинцев, белорусов, обычно сердце и голова – это два полюса, которые никак не связаны между собой. Да? Там, где есть любовь, там обычно нет мозгов. Ну так мы часто думаем. Но когда мы говорим о любви в христианском понимании, оно все сведено вместе. Любить надо разумением. Почему? Зрелая любовь, она, вообще-то говоря, ответственна. Если мы человека действительно любим, если мы его хотим любить по-христиански, то мы должны соображать, что мы делаем. Потому что иначе мы его можем любить совсем не так, как ему надо. Давать ему совсем не то, что ему нужно. Помогать ему совсем не в том, в чем он нуждается. И еще здесь интересно, крепостью. Что такое крепость, да? У вас какое слово с этим есть однокоренное в русском языке? Крепиться. То есть про волю речь идет, да? Оказывается, воля имеет отношение тоже к любви. Вопреки тому, что у нас принято в культуре нашей, в русской, у нас ведь такая расхожая фраза «сердцу не прикажешь». И вот на это «сердцу не прикажешь» списываются все грехи и все безобразия. Муж уходит от жены или жена от мужа и говорит «сердцу не прикажешь». Я бы рада, но сердцу не прикажешь, я его разлюбила, или я полюбил вот эту. Но когда мы смотрим на христианское понимание любви, мы видим нечто другое. Оказывается, для того, чтобы любить по-христиански, воля нужна, усилие нужно. Решимость нужна. А по-другому действительно не получится. Ну, давайте еще вспомним некоторые тексты Священного Писания. В том числе нам сейчас хорошо, нам вообще хорошо знакомые. Четвертая глава Евангелия от Матфея. Христос рассказывает ученикам о последнем времени и говорит им, 12 стих, «И по причине умножения беззакония во многих что? Охладеет любовь». Но здесь что интересно? Во многих, не во всех. А давайте с вами подумаем, а в ком же она не должна ослабеть-то? А только в тех, кто крепость употребляет, кто волю употребляет, кто принял для себя решение любить, несмотря ни на что. Любить, несмотря на то, что другие вокруг меня не любят. Вот эти-то и не входят в число многих. Давайте еще раз вернемся в... Первое послание Коринфянам в 13 главу, мы этот текст уже читали с вами, но обратим внимание на некоторые детали там, в 13 главе первого послания Коринфянам. Любовь долготерпит, например, в 4 стихе. Или в 7-м все покрывает, все переносит. Нам часто просто терпения не хватает. А апостол пишет о долготерпении. Долготерпение, способность все покрывать, способность все переносить. Она возможна только в одном случае, если я принял решение любить. Именно поэтому возможно требовать от супругов, например, христиан при бракосочетании, чтобы они давали обещание любить друг друга. Если сердцу не прикажешь, тогда это обещание в принципе бессмысленно. Как можно обещать любить друг друга по гроб жизни, если завтра чего-то у меня стукнуло, что-то меня переклинило, и меня куда-то повело в другую сторону, на сторону? Но мы делаем это, и при каждом христианском бракосочетании мы берем обещания вступающих в брак, и они дают друг другу это обещание любить друг друга, пока смерть их не разлучит. Это возможно именно потому, что любовь – это больше, чем эмоция. Можно сказать, что для христианина зрелого любовь – это образ жизни. Любовь – это и решимость. Любовь – это усилие воли. И именно такая любовь способна все перенести, все пережить и остаться любовью. Если любовь держится только на эмоциях, во-первых, это не христианская любовь, а во-вторых, это очень недолговечная вещь. Только любовь, которая подразумевает решимость, любовь, которая подразумевает усилие воли, любовь, которая принимает, любовь, которая связана с осознанной решимостью любить, является подлинно христианской и подлинно надежной. Можно сказать, именно поэтому, кстати, и заповедь дана. Если любовь – это неуправляемая эмоция, невозможно заповедать любить. Но Бог нам заповедует любовь, а заповедь, она подлежит исполнению. Раз она подлежит исполнению, значит, мы можем решить любить и следовать этому решению. Это важно как для семейной жизни, как для отношений отцов и детей, так и для взаимоотношений внутри христианской церкви, так и для наших взаимоотношений с внешними людьми. Если не будет решимости, решения, воли любить, мы никогда любить не научимся. Если мы не встанем в такую позицию, что бесы и дьявол очень хотят, чтобы мы этого человека возненавидели, а я не поддамся. Я принял решение, как апостол Павел по отношению к коринфских верующих, а я все равно буду любить. Вот тогда в этой духовной борьбе мы победим. Конечно, силой Божьей, не своими усилиями, но Бог ждет от нас этой решимости внутренней. Следующий момент. Зрелая любовь, зрелая христианская любовь – это любовь, которая заботится прежде всего о духовном благе человека. Вот это не всегда легко дается, особенно родителям, например, верующим родителям своих детей. Ну, давайте немножко для начала все-таки почитаем некоторые тексты Священного Писания. Коль уж мы находимся в 13 главе 1 послания Коринфянам, да, то обратим внимание на 6 стих. «Христианская любовь, настоящая зрелая, не радуется неправде, а сорадуется истине». Под неправдой здесь можно разуметь не только ложь, но всякую неправедность, всякий грех. Настоящая любовь с грехом не имеет ничего общего и радуется истине. Что это практически означает? Это практически означает, что если мы действительно любим какого-то человека, мы, например, должны обличить его в грехе. Даже если это близкий нам человек, даже если это родной человек, даже если это самый любимый наш человек. Потому что любовь не радуется неправде. Настоящая любовь не мирится с тем, что близкий нам человек совершает грех и через это духовно деградирует. И для нас важнее помочь ему встать на правильный духовный путь, чем наш комфорт, чем наше спокойствие, чем наше желание не портить отношения. Истинная любовь вынуждена идти на конфликт ради духовного блага другого человека. Иногда бывает так, что верующие родители, к сожалению, губят своих детей духовно. Потому что сын или дочь что-нибудь такое выкинут, сделают какой-то грех. А те же родители могут прийти к пресвитеру и говорить: ну что, ну он такой еще мальчик, она еще такая девочка, это же мелкая шалость, не надо его наказывать, вы что, зачем? Не надо. Потом за маленькой шалостью следуют большие шалости. Потом родители разводят руками и говорят: а как же, был такой хороший сыночек, была такая хорошая доченька, а как же такое выросло? Но вы же сами не обличали и не давали пресвитеру и церкви ничего сделать со своим сыночком и со своей доченькой. Вы же ведь думали о том, чтобы им было хорошо, комфортно, чтобы им никто поперек слова не сказал. Они же любимые. При этом не думаем о том, какой вред мы наносим душе, какой вред мы наносим духовному состоянию. Разве это любовь, которая протаптывает дорожку в ад? Это сложная тема, но о ней надо говорить, потому что, к сожалению, об этом говорят очень мало. В Евангелии от Луки, 9 глава, 25 стих, есть очень важные слова Христа. «Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе?» Здесь Христос говорит о духовном уроне. Давайте посмотрим на самого Христа, на опыт самого Христа. Это тоже, я думаю, что поможет нам лучше осознать, что такое христианская любовь. И для этого мы с вами отправимся в Евангелие от Марка. В Евангелии от Марка мы прочитаем два текста. Первый из 10 главы Евангелия от Марка. Прочитаем с 17 стиха по 22. «Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его: „Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Иисус сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать“. Он же сказал ему в ответ: „Учитель, все это сохранил я от юности моей“». Хороший человек. Иисус, взглянув на него, полюбил его, вот обратите внимание, полюбил его и сказал ему: „Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест“. Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение». Человек хороший. И Христос его полюбил. Но он сказал ему такое, после чего тот вынужден был отойти с печали. Да? Можно было бы замазать, можно было бы сказать как-то, ну, нехорошее слово, может, я употребил, да, но можно было как-то обойти эту ситуацию Христу. Да? Можно было бы сказать, ну вот хороший, ты соблюдаешь все заповеди, ну пойдем со мной, я тебя научу всему остальному. Но Иисус понимал, пока человек не разберется с главной своей проблемой привязанности к имуществу, он не сможет полноценно следовать за ним. И Христос, полюбив его, ставит, тем не менее, вопрос ребром. Либо я, либо имущество. Человек этот, он, Христос не от всех такого требует, но от данного человека он этого потребовал. И он отошел с печали. Но это, кстати, не значит, что он обязательно потерялся. Возможно, он подумал и когда-нибудь решил этот вопрос. Но почему Христос, полюбив его, огорчает его? Именно потому, что любит. Именно потому, что любит, потому и огорчает. Потому что иного способа добиться здесь духовного прогресса, кроме как огорчить, не было. А теперь посмотрим на две главы пораньше. Восьмую главу Евангелия от Марка. Я прочитаю с 27 стиха, тоже хорошо, конечно, знакомый нам текст. С 27 по 33 стих. «И пошел Иисус с учениками своими в селение Кесарии Филипповой. Дорогою он спрашивал учеников своих, за кого почитают меня люди? Они отвечали, за Иоанна Крестителя, другие же за Илию, а иные за одного из пророков». Он говорит им, «А вы за кого почитаете меня?» Петр сказал ему в ответ, «Ты Христос!» Хороший ученик Петр. Хороший. «И запретил им, чтобы никому не говорили о нем. И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». И говорил о сем открыто, но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Знаете, даже в том, что Петр прикословит Иисусу, можно усмотреть некоторую любовь со стороны Петра. Он ведь в конце концов не хотел, чтобы учитель умирал. Что говорит Иисус? Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав, «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Я думаю, что если бы это сказал не Иисус, а если бы, положим, я это сказал кому-то из вас, вы бы мне сказали, «Брат, ну разве можно так резко? Человек-то хороший, вообще он тебе преданный человек». Но опять то же самое. Иисус любил Петра. И он понимал, что в данном случае нужно отреагировать жестко, чтобы Петр усвоил этот урок. Я не думаю, что Иисусу было приятно так жестко отвечать Петру, но это было необходимо. Потому что Иисус умел любить. И он понимал, что в данном случае нужен суровый выговор. Ну и, наконец, еще одно очень важное обстоятельство. Жертвенная любовь, она, зрелая христианская любовь, она всегда жертвенна. Давайте последний раз, наверное, вернемся в первое послание Иоанна Богослова сегодня. И еще раз вспомним с 9 стиха по 11. «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него». В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Христос нам дан примером вот этой любви, и потому жертвенной любви, и потому же в Евангелии от Иоанна, в 15 главе, мы читаем 12-13 стих. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Любовь подразумевает то, что мы готовы душу полагать за других людей. Ни больше, ни меньше. Уж точно не меньше. И вот в связи с этим еще раз вспомним о тексте из 2 послания Коринфянам, 12 главы, 15 стих. Мы его уже читали, но давайте вспомним еще раз. Апостол Павел пишет: «Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши». Издерживать свое, истощать себя. Когда мы любим, это всегда происходит за счет нашего времени, за счет наших нервов, за счет наших усилий, а иногда и за счет наших денег. Но если мы хотим любить по-христиански, по-настоящему, мы должны стремиться именно к жертвенной любви. И дать во Христе воспитывать у себя жертвенную любовь. Если мы хотим любить, но при этом ничем не жертвовать, у нас ничего не получится. Вот к такой любви нас призывает Господь. Конечно, любить трудно. Прошло уже много времени. Когда же это было? Было это в 93-м году. В 93-м году меня рукополагали на пресвитерское служение. И руководил служением рукоположения один из очень старых и уважаемых братьев нашего братства, которые вечности, уже Иван Семенович Гнеда. Удивительный был человек, я его вспоминаю. И вот когда уже служение шло, и он давал мне наставление перед рукоположением, он меня спросил: «А любишь ли ты всех в церкви, в которой я нес тогда служение?» Знаете, возникла некоторая пауза. Мне нужно было собраться с мыслями, с чувствами, с чем там еще, с мужеством, наверное. Я ответил честно, действительно честно, я стараюсь всех любить. Я не мог врать, что я всех люблю, наверное, так, как Христос бы хотел от меня, да? Но я действительно хотел всех любить. Очень важно хотеть любить всех, тогда мы можем чему-то научиться от Бога. Тогда мы можем научиться любви от Бога. И, конечно же, только во Христе мы можем любить. Вообще эта задача неподъемна – любить ближнего. Но пусть ободрением для нас будут слова из 5 главы, из 6 главы пусть для нас будет ободрением очень важные слова из Евангелия от Иоанна. Помните, когда Христос, я сейчас все-таки постараюсь найти это место, я ошибся немножко в своих заповедях, в своих записях. А, 15 глава, простите, да, Евангелие от Иоанна, 5 стих. Иисус говорит: «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего». Без меня не можете ничего, но во мне вы принесете много плода. Много плода любви мы можем принести в Господе. Только во Христе мы можем любить. И это следует этому учиться. И когда мы даем Богу научить себя любви к ближнему, мы сами получаем от этого величайшее благословение. Если мы посмотрим чуть ниже, в той же самой 15 главе Евангелия от Иоанна, мы обнаружим вот такие ободряющие слова. 10-11 стих. «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповедь Отца моего и пребываю в его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Когда мы живем в соответствии с Божьими заповедями, а две главные заповеди – это любить Бога и ближнего, когда у нас это получается, вот тогда радость наполняет нашу душу. Радость ни с чем не сравнимая. Радость, ради которой можно и потрудиться. Радость, которая будет нам величайшим благословением от Бога. Пусть Господь даст нам это благословение снискать. Аминь.